В эфире Радио России Санкт-Петербург. Начинает свою работу вечерний радиоканал «Ветер в окно». В аппаратной звукорежиссер Валерия Измайлова, у микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. И вначале, как всегда, расскажу вам о том, что вы услышите сегодня вечером. 21.10 в прямом эфире программа «Добрый вечер». Постоянная рубрика «Исторические факты» от президентской библиотеки, а также «Литературная викторина». С 10 до 11 мы передадим слово нашим московским коллегам. В 23.10 городской наблюдатель с Натальей Перевезенцевой. И затем Ольга Клименкова пригласит всех нас в музыкальную гостиную. А теперь о сюжетах этого часа. 21.45. Литературная страничка. Кузьма Петров-Воткин. Пространство Эвклида. В середине часа беседа с поэтом Татьяной Вольтской, лауреатом сразу двух поэтических конкурсов этого года. И интервью Владимира Изотова с известным немецким журналистом Фрицем Плейтгеном к 30-летию падения Берлинской стены. Ну а прямо сейчас постоянная историческая рубрика проекта «Рожденный революцией» к столетию Музея политической истории России. Слово моей коллеге Марии Головановой.
Рожденный революцией. 100 лет Музею политической истории России.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Кроме филиала на Болотной улице, у Музея политической истории есть еще один. Это филиал под длинным названием «История политической полиции и органов государственной безопасности России в 19-20 веках», или сокращенно «Гороховая 2». История этого отдела музея неразрывно связана с созданием на углу Адмиралтейского проспекта и Гороховой улицы. И это не случайно. Построен этот дом был в 1790 году для президента медицинской коллегии барона Фитингофа по проекту знаменитого итальянского архитектора Кваренги. Но в начале XIX века особняк был выкуплен казной, и до 1870-х годов в здании были сосредоточены органы губернской и уездной власти. А в 1876 году в этом доме разместилось градоначальство, рассказывает заведующая отделом Гороховая 2, кандидат исторических наук Оксана Алексеевна Алексеева.
В 1876 году начинается очередная перестройка здания. Основной целью перестройки внутренних помещений является их приспособление под нужды тех чиновников, той службы, которая будет работать в этом здании. И проводится эта перестройка под руководством архитектора Андерсена. Прежде всего он предлагает надстроить со стороны двора пятый этаж, и в этом пятом этаже размещается служебная квартира градоначальника.
А как градоначальник входил в это здание? Его же нужно было охранять. Он же не мог просто вот так вот в одиночку прогуляться по Гороховой.
Дело в том, что здание само по себе, оно имело несколько входов и несколько выходов. Не все они сохранились, и вот как раз вход в градоначальство для посетителей, прежде всего, он располагался и располагается до сих пор со стороны Адмиралтейского проспекта. Второй вход в здание был со стороны улицы Гороховой. Само здание, оно является вот таким своеобразным лабиринтом. То есть по анфиладе дверей, да, по анфиладе вдоль Адмиралтейского проспекта можно было попасть в разные помещения, которые соединялись между собой. Можно было выйти там в любую точку здания, пройдя по парадной лестнице, которая шла со стороны Адмиралтейского проспекта. То есть все эти лестницы, они позволяли переходить с этажа на этаж и попадать, в общем-то, через анфилады в различные помещения. С 1877 года в этом здании начинает работать целый ряд служб, которые занимаются безопасностью. Прежде всего размещается канцелярия градоначальства, размещаются чиновники особых поручений, военно-полицейский телеграф, техническая часть отделения по охранению общественного порядка и благочиния, вот как раз в него был вход со стороны улицы Гороховой, губернские жандармские управления, ну и, собственно, служебные квартиры, в том числе и служебная квартира градоначальника. Первым градоначальником был Федор Федорович Трепов. И его квартира занимала 35 комнат, и мебелирована она была дубовой мебелью фабрики Мельцер, то есть очень дорогая отделка. Посетитель мог прийти в здание, записаться на прием официально. Со стороны Адмиралтейского проспекта он заходил, попадал на парадную мраморную белую лестницу. Она сохранилась до сих пор. Поднимался по этой лестнице на третий этаж. Здесь он мог пройти в приемную градоначальника. Кабинет, да, состоял из двух комнат. Это сам рабочий кабинет и комнаты отдыха. Они были украшены огромным мраморным камином. Висели картины, да, стояла дубовая мебель хорошая. И вот как раз 24 января 1878 года народоволка Вера Ивановна Засулич в нашем здании точно так же записалась на прием. Она должна была получить, как учительница, разрешение градоначальника на преподавание в столице. Она поднялась по той самой мраморной лестнице белой, прошла на третий этаж, обратилась к дежурному офицеру, который записал ее в очередь и поставил ее первой. Ну и когда ее провели в приемную, предваряющий вот этот вот рабочий кабинет, и когда вышел туда Федор Федорович Трепов в окружении своей свиты офицерской, она совершенно неожиданно для всех выхватила из дамской сумочки пистолет и стреляла в Трепова. То есть вот оно, то самое покушение человека, который просто зашел с улицы. Да? Террористический акт, который всколыхнул всю Россию и был самым резонансным событием для 70-х годов 19-го
века. Как же? Это же градоначальник. Это такое высокопоставленное лицо. Неужели посетители никто не обыскивал?
Нет.
Или в голову тогда еще не приходило никому, что такое может случиться?
Понимаете, политический терроризм и вот эта самая охота на государственных чиновников, которая развернулась уже в конце 70-х годов, 80-х, а уж потом тем более 90-х и начало 20 века, тогда еще была в новинку. То есть, собственно говоря, это один из первых вот таких вот террористических актов, который действительно был резонансным. Почему? Потому что у Засулич были свои мотивы. Мотивы эти тоже были связаны с деятельностью Федора Федоровича Трепова. Но известен факт о том, что Федор Федорович в 1877 году, находясь в доме предварительного заключения по долгу службы, встретил во дворе Шпалерная 25 народовольца Боголюбова и за то, что тот не снял перед ним шапку, приказал высечь его. Это было нарушением действующего законодательства, потому что телесным наказанием можно было подвергать человека, уже осужденного, и человека, которого приговорили и начали этапировать в места заключения, в места ссылки, высылки и так далее и тому подобное. Пока суда не было, никаких телесных наказаний применять было нельзя. Поэтому Федор Федорович нарушил действующее законодательство. Это, естественно, стало известно народовольцам, и Засулич, которая лично не была знакома с Боголюбовым, но тем не менее была возмущена вот таким грубым попранием действующего законодательства, она решила за него отомстить. Что, собственно, сделала 24 января 1878 года в кабинете у градоначальника в здании Гороховая 2. Опять-таки, надо понимать, что Засулич схватили на месте преступления с оружием в руках. То есть факт того, что именно она покушалась, он очевиден. В срочном порядке к раненому Трепову был вызван будущий светило медицины Склифосовский, который его осматривал. Проведать своего градоначальника приехал император Александр II. И точно так же, как и Засулич, он поднимался по этой лестнице, и все отмечали, что очень тяжело давался ему каждый шаг, то есть он очень сильно переживал случившееся. Сюда же был вызван Кони, который был в этот день буквально назначен председателем окружного суда. А затем Засулич судили в суде присяжных. Кони был председателем суда, защищал ее знаменитый адвокат Александров. Защита была выстроена так, что были вскрыты в ходе вот этого судебного разбирательства значительные злоупотребления Трепова по службе. Таким образом, общественное мнение было повернуто на 180 градусов. То есть Засулич теперь уже выглядела не как террористка-одиночка, да, покушавшаяся на чиновника высокопоставленного, а как вот...
человек, который требовал справедливости.
Совершенно верно. Да. И поэтому суд присяжных Веру Ивановну Засулич, которая была арестована на месте преступления с оружием в руках, он ее оправдал. И толпа, которая ожидала у здания окружного суда на Литейном проспекте 4, да, вынесла ее буквально на руках. Сразу же народовольцы сажают ее в карету и начинают по всему городу прятать по нелегальным квартирам. Потом нелегально ее отправили за границу, и она осела в Швейцарии. И, собственно говоря, революционеры были правы. Почему? Потому что буквально на следующий день был отдан приказ о том, чтобы повторно арестовать Засулич. Вся полиция города была поднята по тревоге, и во всех районах города пытались ее найти. А само дело, которое было рассмотрено в Петербургском окружном суде, было направлено в Новгородский окружной суд. Вот этот вот процесс Засулич, начало которого было положено у нас в здании на Гороховой 2, показал, что общественное мнение, несмотря вот на те реформы, которые проводит Александр II, оно, в общем-то, выступает против чиновников, чиновников, которые нарушают законы, да, против чиновников, которые, в общем-то, ведут неправильный образ жизни. Но это было показателем того, что общество вот этими самими реформами, оно расколото.
После вот этого резонансного покушения что-то изменилось в доступе людей в это здание? Какая-то охрана была поставлена? Затем, мы знаем, последовали теракты еще более резонансные. Не в этом здании, конечно, но тем не менее.
Вы знаете, в общем-то, охрана появилась, конечно, но пока не открыли народовольцы охоту на императора именно так, по сути дела, такой вот охрана чиновников, ее не существовало. Серьезная охрана, да, то есть стояли, конечно, на каждом этаже дежурные офицеры, выписывались пропуска.
Никого не обыскивали?
Нет. Градоначальство – это структура, которая открыта для посетителей, она работает с людьми. То есть поток посетителей, он постоянный и большой. Пока действительно народовольцы не начали охотиться на главу государства. Мы говорим про градоначальство, и мы забываем про охранное отделение, которое тоже работало в здании на Гороховой 2. Вход в охранное отделение был со стороны улицы Гороховой, он сейчас не сохранился. Охранное отделение в 70-е годы работал знаменитый Григорий Порфирьевич Судейкин, который был проводником провокации как метода работы политической полиции, но и, собственно говоря, его заслуга заключалась в том, что он разгромил народную волю. То есть благодаря его методам, благодаря его работе, народная воля после цареубийства, после 1 марта 1881 года, она перестала существовать. Во флигелях здания находились две камеры для подследственных, мужская и женская. Ну и в 70-е, в 90-е годы через эти камеры прошли фактически все оппозиционеры царскому режиму. Там содержались участники покушения на императора Александра II. Соловьев, Кибальчич, Рысаков, Исаев. В конце 19-го, в начале 20 века здесь уже содержались представители различных оппозиционных политических партий, таких как Ленин, Мартов. Ну и известно замечание Ленина о том, что камеры грязные, рядом с окном стоят жандармы, матерятся и невозможно работать. То есть содержание вот этих вот подследственных, даже и временное пускай, оно, в общем-то, было...
Необразцовым.
Да, необразцовым.
В дни февральской революции градоначальство стало последним оплотом сторонников самодержавия. В нем разместился штаб командующего войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенанта Хабалова. А с 28 февраля 1917 года градоначальство подчинялось уже временному правительству. 10 декабря 1917 года начался новый этап в жизни этого здания. В особняк въехала Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем под руководством Феликса Дзержинского.
Рожденный революцией. 100 лет Музею политической истории России.
У микрофона Татьяна Путренко, и мы продолжаем. Эпоха трагических событий русской истории не кончается. Особенно остро это чувствуют поэты. «Рано еще с колен, надо бы на колени». Это из стихотворения Татьяны Вольтской. И она сегодня у нас в студии. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
Итак, я хочу поздравить вас, во-первых, с новой книгой стихов. 12 числа состоится презентация ее где?
В музее Ахматовой, в любимом месте. Книжка явилась результатом Волошинского конкурса, который я выиграла еще в прошлом году. Это есть такая Волошинская премия. В ее рамках проходит... Волошинский конкурс – это конкурс рукописи, конкурс книжек, который проводит замечательное московское издательство «Воймега». Им руководит Александр Переверзин, тоже поэт. И вот они действительно рассматривают вот эти рукописи, вернее, их фрагменты рукописи, которые присылаются.
Это вы представили рукопись книги, то есть как бы собранную, то есть не просто отдельное стихотворение.
Просто по условиям конкурса нужно одну главу прислать на конкурс. Вот я действительно прислала на конкурс, и он просто был выигран. И это означает награда за выигранный конкурс, это и есть издание книжки. Вот она недавно вышла, и сейчас вот она была представлена в Москве. Еще, наверное, будут презентации. Но вот в Питере я ее представлю 12 ноября.
А каковы были, ну, как бы творческие условия конкурса? Сколько было соискателей? И, допустим, нет, ну, хотя бы порядок цифр.
Там очень много. Там сотни людей, конечно,
посылают. Какие-то условие, что это в духе Волошина должно быть?
Нет, нет, нет. Имя Волошина чем еще хорошо, что ведь он относился по-христиански с равной добротой и красным, и белым к людям своих убеждений, чужих убеждений. Поэтому мне кажется, что эта фигура может быть не по силе его поэтического дара, да, а именно по такому общегуманитарному устремлению она для нас очень важна. Ведь он не боялся даже чекистам, которые ему там пеняли, что он тех-то скрывает на своей даче, тех-то неправильных людей. Да. А он говорит, и буду, и вы придете, и вас буду скрывать, и ваши враги придут, и им окажу помощь. И ничего с ним никто не мог сделать.
Ну, это... Да, его арестовывали, но при этом приходилось отпускать. Такой человек был.
Да, такой человек. Тем не менее, фигура замечательная, поэтому я очень рада, что вот именно в этом конкурсе эта книжка победила, поэтому ее издание мне ничего не стоило. Она называется «Крылатый санитар». По одному стихотворению, вот, которое, наверное, имеет смысл прочесть первым.
Да, наверное.
«Не до жимолости, хоть бы жалости всем, кто в горести и усталости, всем, кто в сырости и во тьме, всем, кто в сирости и в тюрьме. Не до жимолости, хоть бы милости, всякой малости, всякой живности и утопленному щенку, и избитому пареньку. Только милости, Бог с ней, с жимолостью, как же сделались мы прижимисты, набегающую слезу зарываем, как клад в лесу. Нет нам жалости, нет нам милости, нашей стылости, нашей вшивости. Нам поставят железные койки, чтобы плакал и молод, и стар, лишь в небесном приемном покое, где крылатый не спит санитар».
Татьяна, эта книга отличается от предыдущих по замыслу, по характеру?
Ну, вы знаете, я вот предыдущую свою книгу «В легком огне», я ее вот как раз издавала сама на свои деньги. Она как бы хорошо прозвучала, они многие отозвались хорошо, но у меня не было внутренней потребности ее структурировать. Я ее как бы там свалила почти все в одну кучу, как некий дневник, очень много стихов писалось, и мне как-то было важно, чтобы они, знаете, вот шли одно за другим, как у нас жизнь идет, мы же вот не ее структурируем так. Вот, значит, сегодня я буду думать исключительно о политике, а завтра о внуках, а послезавтра о космосе, значит, сегодня я готовлю обед, а завтра я,
воспаряю.
Вы понимаете, да. Воспаряю. У нас все одновременно. Мы воспаряем, может быть, принимая душ,
и да? Готовя обед.
Готовя обед, а, например, на концерте где-нибудь сидя. Вот не получается воспаряться. Парите, мы отвлекаемся и думаем о том, что у нас вот сын разбил коленку или двойку получил, или у меня за квартиру не плачено. Действительно, все очень связано, поэтому мне бы хотелось именно такую книгу издать, где все будет. И вообще эта идея меня действительно не покидает, что все очень связано, потому что действительно мы уже много лет, там сначала перестройки, мы говорим, да, что вот нам надо раскаяние, нам действительно надо помнить всех, кто погиб
покаяние.
Во время репрессий. И покаяние, понимаете, вот не в том, что механическое такое покаяние постучать лбом о землю.
Ну да, и дорогу
землю,
к храму спрашивать.
Да, и пойти дальше, и грешить. Вот. Действительно, осознание. Это очень страшно, что мы живем в тех квартирах, вот ровно в тех квартирах, откуда уводили людей, если это центр Петербурга. Что вполне возможно, что, Таня, ваши и мои дедушки, бабушки, прабабушки на кого-нибудь доносили. Это ведь...
Не дай бог.
Это,
да.
Не дай бог, но это реальность. Мы этого не знаем. Или доносили наши еще какие-то родственники или их друзья. Такова была реальность, и это нужно осознать, и осознать ту тонкую грань, которая отделяет, а в общем-то и не отделяет нас от этого, потому что как только создаются минимальные условия для таких людей, все повторяется опять. И мы о жертвах сегодняшних мы тоже не помним, не хотим знать. Вот одна из таких жертв, замечательный,
да.
Преследуемый сейчас абсолютно несправедливо, и с моей точки зрения, и с с точки зрения многих других людей, замечательный
юристов
и правозащитников, карельский историк Юрий Дмитриев, который открыл вот это известное расстрельное кладбище,
страшное
Сандармух в Карелии, где нашел свое упокоение один из соловецких этапов расстрелянных. Это открытие этого заслуга и мемориала, и Дмитриева. И вот то, что его сейчас гнобят, я вот именно это слово, на этом слове грубом настаиваю, это, в общем, на нашей совести, потому что мы не должны молчать и, конечно, должны за него заступаться просто всем миром. Юрию Дмитриеву. Вот он, спаситель страны, которой не до спасения. Вот поводырь костей, лежащих в грязи весенней, плачущих, назови каждую, ждущих ласки. Это ль не данс макабр, русские пляски? Это ль не житие, тюрьма, клевета, опала? Нечего различать в шорохе листьев палых смутные голоса, контуры тел простертых. Нечего вызывать канувший остров мертвых. Вышиты палачи заново на знаменах. Лучше уж помолчи, нынче не до клейменных. С рваной ноздрёй, дырой круглой в затылке. Видишь, музыка, пир горой, вот где у них твой китиш. Ладно, горит свеча в мокром лесу над ямой, жертвы и палача горючими именами, воздух пропитан, мох, серые корни, хвоя, слово-то сандармох, сонное, меховое. Только б одну сберечь свечку, теряя силы, чтоб миллионам свеч вспыхнула вся Россия. Небо не видно, стен все убиенных тени. Рано еще с колен, надо бы на колени. Ну и, конечно, так получилось, что мы разговаривали о таких довольно тяжелых вещах, но вообще-то эта книжка, в ней, конечно, больше любовной лирики, чем гражданских стихов, поэтому, наверное, их надо тоже прочитать.
И, наверное, прочитаете.
Да. «Кто я, Господи? Откуда я? Почему в ночи не сплю? Плечи в старый свитер кутаю, от простуды водку пью. Почему дорога лужами и ухабами полна? Почему чужого мужа я слушать за полночь должна? Почему трава не кошена и удобство во дворе? Карандашик в сумке кожаной, в сердце точки до тире? Почему, как заговорено, прет бурьяном естество? Как заводишь речь не вовремя, как полюбишь не того? И не дивно ли, не странно ли, что заплаканной семьей облака летят, как ангелы надо мной и над землей. Вся эта улица, трамвайный, стекольный дребезг за окном, весь этот город влажный, свайный, дождем читаемый с трудом, и набережных повороты, как повороты конских шей гранитной в яблоках породы, с проплешинами алкашей, чьи отражение качает волна шуршащая пара, весь этот дым из труб и чаек, рыдающие тенора, вся эта плоская равнина, затянутая пеленой, весь тикающий мир, как мина, положенная за стеной, все барыши его, все башни, все полные костями рвы, все марши, только сон, объявший любовников после любви». И совсем маленькая природа, погода, ноябрь. «В стороне моей холода, шерстяные носки да печка, возле двери, что заперта, не летит воробьем словечко, как травинки дрожат мосты на Неве и реке Великой, и унизаны все кусты крупной ягодой дождевикой».
12 ноября в 18:30 в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме состоится творческий вечер Татьяны Вольтской и представление ее новой книги. И еще немного истории. 30 лет назад, 9 ноября 1989 года, секретарь Центрального комитета Социалистической Единой партии Германии, правящей партии ГДР, Гюнтер Шабовски заявил во время пресс-конференции о том, что решение о свободном пересечении гражданами Восточной Германии государственной границы вступает в силу немедленно. Примерно через 2 часа после этого во многих частях Берлина началось спонтанное разрушение стены, 28 лет разделявший город на восточные и западные сектора. Именно падение Берлинской стены принято считать началом окончания Холодной войны. Об этом событии, 30-летие которого отмечается в эти дни, Владимир Изотов побеседовал с известным немецким журналистом Фрицем Плейтгеном. В 70-е годы он был корреспондентом западно-германского телевидения в Москве. А осенью 1989 года Птяйнтген был в Берлине, где стал свидетелем важнейшего исторического события.
Осень 1989 года вошла в историю не только Европы, но и всего мира как период смены режимов в странах-сателлитах Советского Союза. Последовательно рухнули коммунистические режимы в Польши, Венгрии, Восточной Германии, Болгарии, Чехословакии и Румынии. Но, конечно, центральным событием стало именно падение Берлинской стены, которая в течение нескольких десятилетий была символом Холодной войны. Каковы ваши наиболее яркие впечатления от событий в Берлине первой декады ноября 1989 года?
Ich war vorher Korrespondent in den USA gewesen, in New York.
Вы знаете, до этого я был корреспондентом в США, я работал в Нью-Йорке. Однако осенью 1988 года меня вызвали обратно в Германию. Тогда американские друзья задавали мне вопросы. А что ты будешь делать в Европе? Там же все уже мертвое, нет никакой политики. Но вы знаете, когда я туда вернулся, все как раз начало изменяться. Тогда происходили уже первые технические подвижки в политическом режиме на Востоке, на Западе. Начали происходить глобальные изменения. И все это началось, конечно, с появлением на горизонте Горбачева Михаила Сергеевича. Тогда полностью изменились все обстоятельства. Но в США в то время президентом был Рональд Рейган, который как раз положил конец вот этой политике разрядки между Востоком и Западом. Его намерением было следующее. Он однажды сказал: «Теперь мы поставим на колени Советский Союз». А в итоге началась совершенно дикая, невообразимая ранее гонка вооружений.
Горбачев schaffte es, Рональд Рейган in die Defensive zu bringen.
Тогда Горбачеву удалось надавить на Рейгана, и он буквально, можно сказать, заставил Рейгана обороняться. Но дело не в том, что таким образом был положен конец гонке вооружений. Дело в том, что тогда начали наконец говорить о том, что необходимо избавляться от ядерного оружия. Поэтому состоялись очень длинные сложные переговоры. Сначала в Женеве, потом в Рейкьявике. Я присутствовала на них. В какой-то момент всем показалось, что американская сторона уже потеряла какое-либо терпение. И все говорили о том, что переговоры не удались. Это был крах. Однако Горбачев, наоборот, сказал, что переговоры оказались конструктивными. И, наконец, все достигли договоренности. И я считаю, что это был успех Горбачева. Весь мир вздохнул с облегчением, потому что удалось договориться об уничтожении 80% ядерного оружия.
Позвольте, я немножко перебью вас. Дело в том, что если мы возвращаемся к событиям ноября 1989 года, то, по крайней мере, у меня в памяти возникает фраза президента Рональда Рейгана, обращенный к Михаилу Горбачеву: «Господин Горбачев, откройте эти ворота». Имелось в виду Бранденбургские ворота, да? Что в конце концов и привело к тому, что объединился Берлин, объединилась Германия. Разве не так?
Это произошло несколько ранее. Дело в том, что Рейган тогда находился с официальным визитом в Берлине, в Германии, и он произнес невероятную речь. Он тогда стоял перед закрытыми Бранденбургскими воротами. И эти ворота, то есть часть Берлинской стены, она символизировала разделение между Западом и Востоком. Она была одним из основных символов железного занавеса. И в тот момент Рейган сказал дословно следующее: «Снесите, наконец, эти ворота». Мы тогда все думали, что это какая-то пропаганда. Мы очень долго иронизировали на эту тему. Но спустя некоторые годы стало понятно, что это уже стало реальностью. Да, это было не сразу, но какое-то время потом прошло, мы поняли, что это все оказало влияние на последующие события.
In dieser Zeit, seitdem Gorbatschow an der Spitze der KPDSU in der Sowjetunion stand,
в это время главой КПСС был господин Горбачев, и это изменило в корне ситуацию во всей Советской империи, и, естественно, это повлияло на государства, которые тоже входили в Варшавский пакт. Тогда эти государства-сателлиты поняли, что, наконец, у них появился шанс стать свободными. Такой возможностью воспользовалась Венгрия, зачем чуть попозже Польша, а вы знаете, поляки очень долго и упорно боролись за свою независимость. Затем Чехословакия, Румыния, впоследствии Болгария получили такую возможность. Но самой сложной частью в этом процессе было то, что происходило тогда на востоке Германии, в ГДР, и это действительно были сложные события.
In der DDR standen damals 500.000 sowjetische Soldaten.
В ГДР на тот момент находилось 500 тысяч советских солдат, 170 тысяч солдат из самой ГДР. На тот момент в ГДР действовало две крупнейшие спецслужбы, это КГБ и Штази. Поэтому нигде в мире на тот момент не было такой высокой концентрации солдат на квадратный километр, как в Восточной Германии. Тогда мы все думали, стена никогда не упадет. Я сам 5 лет прожил, можно сказать, недалеко от этой стены. Я смотрел из окна на нее. И я думал о том, что, наверное, никогда она не упадет. Я понимал, что ситуация не изменилась, и я не понимал, как она могла бы измениться. Более того, я был всегда убежден, что при моей жизни эта стена никогда не упадет без кровопролития.
Im Jahr 1989 hat sich im Sowjetblock, also im Warschauer Pakt, viel getan.
В 89 году в Советском блоке произошло много изменений, которые вот касались стран-участников Варшавского договора. В Польше, например, состоялось несколько круглых столов, и впоследствии на следующие события повлияла вот эта солидарность. А в ГДР тогда начал наблюдаться огромный поток беженцев из Восточной Германии в Западную через Венгрию и из Чехословакии.
Wir alle spürten, wir Journalisten im Westen wie im Osten.
Мы, журналисты, будь то на Востоке или на Западе, тогда уже совершенно четко понимали, этот режим не имеет никакого будущего, он не сохранится.
Позвольте, я добавлю одно важное событие, которое происходило тогда в самом Советском Союзе. В августе 89 года состоялась беспрецедентная мирная акция «Балтийский путь», в которой участвовала примерно половина населения тогдашних республик Советской Прибалтики.
Да, вы знаете, я сам был тогда в Прибалтике, и я видел своими глазами это кровавое воскресенье, я видел, как дело доходило до стрельбы, когда были жертвы. Я был буквально недалеко от этого места, потому что там находилось место моей работы.
Это уже 91-й год в Вильнюсе.
Да, я говорю о 91-м годе, то есть это было уже чуть позже. Но что касается Балтийского пути, то понятно, что мы тоже о нем слышали, мы знали о нем, и мы следили за этими событиями, и тогда мы уже понимали, что вся власть, которая была в руках функционеров КПСС, она уже практически изжила себя. Тогда было понятно, что режиму в ГДР практически подошел конец, и председатель тогда Эрих Хонекер уже фактически лишился своей должности.
Что было главным? Добрая воля политических лидеров Горбачева, с одной стороны, и западных лидеров, с другой стороны, или стремление народов Восточной и Центральной Европы, так называемого социалистического лагеря, войти в единую Европу?
Aus meiner Sicht war am wichtigsten.
С моей точки зрения, самым главным было то, каким образом европейцы, люди выражали свою волю наконец обрести независимость и возможность жить свободно. Можно было почувствовать, как они стремятся к этой свободе, и благодаря демонстрациям это чувство было действительно очевидно. Горбачев или, например, западные политики, такие как Коль или, например, Джордж Буш в США, Франсуа Миттеран, они тогда все действительно поймали это настроение. Тогда эти политики действительно хорошо понимали, что такая возможность есть. И Хельмут Коль в свое время действительно воспользовался этой возможностью, этим шансом. Он понимал, что неплохо сейчас использовать такую возможность и привести Германию к объединению. Однако он никогда не верил, что это будет возможно при его жизни. Он сам неоднократно об этом говорил. Тогда западные политики, в том числе и Джордж Буш, и Миттеран, которого удалось все-таки на свою сторону переманить, они все придерживались одной точки зрения. Маргарет Тэтчер убедить не удалось, потому что она до сих пор была за сохранение двух Германий. Впоследствии удалось убедить также и Горбачева, который вначале был против объединения. И еще интересно было событие, которое состоялось в 89 году, сразу после падения стены. Тогда состоялся саммит так называемых стран-победительниц. И Горбачев тогда говорил, что нужно, чтобы у нас сохранилось две Германии. Мы не знаем, каким образом может объединиться Германия, и самое главное, каким образом она будет развиваться дальше в объединенном виде. Горбачев тогда наблюдал за развитием событий после падения стены, и в какой-то момент он убедился, объединение Германии возможно. 16 июля 90 года он был в Железноводске на Кавказе, и в какой-то момент было уже понятно, этот день стал самым лучшим днем в истории Германии. Благодаря одному русскому Германия объединилась, и мы в Германии никогда не должны об этом забывать.
В сегодняшней столице Объединенной Германии остался сравнительно небольшой фрагмент Берлинской стены, который особенно любят посещать иностранные туристы. Ну а маленькие кусочки стены до сих пор продаются в сувенирных магазинчиках. Музыкальным символом конца 80-х, начала 90-х годов стала песня немецкой рок-группы Scorpions «Ветер перемен», которой мы завершаем рассказ о 30-летии падения Берлинской стены.
Down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Впереди литературные чтения, затем после петербургских новостей я, Татьяна Путренко, жду вас в прямом эфире передачи «Добрый вечер». До скорой встречи.
Литературное чтение на Радио России.
Петров Воткин. Пространство Евклида. Часть пятая. Чтобы описать впечатление от этой встречи, нужны ахи и прочие междометия. Ведь это же была вершина всего, о чем я мечтал. Это был конец, точка, за порог которых я бы никого не допустил в те юношеские времена. В этот же штиглицкий период увидел я Илью Ефимовича еще раз на похоронах мариниста Боголюбова. Я старался идти, возможно, ближе к мастеру. Кто-то из близких заговорил с ним. И я услышал его ответ. «Да, знаете, умирают корифеи русского искусства. Сдавленный горловой звук речи, столь типичный для Репина, я его припомню потом, при личном знакомстве с ним. Голосовая напыщенность в «да, знаете» показалась мне преувеличенной и чуть-чуть досадной. Этот пафос я потом увижу и в его риторических картинах. В 40-х годах во Франции художниками была объявлена война греко-римскому стилю. На смену классической героике явился бытовой жанр. Новый сюжет потребовал и нового, более широкого зрителя. Тогда французские живописцы и создали организацию странствующих выставок, обслуживающих провинцию. Мясоедов, вернувшийся из Парижа, дал первую мысль порвавшим с Академией крамсковцам последовать примеру французских художников. «Мне пришлось еще застать в живых некоторых основателей передвижничества и говорить с ними. Планы были грандиозны. Довести до самых глухих уголков страны картину, учительницу жизни, пробудить чувства и сознание народа, переделу бытовому, моральному и политическому. Горячим головам мерещилось, что им удастся поселить чуть ли не в каждой крестьянской избе живопись, которая преобразит мозги и привычки мужика. Преображение получилось, но в другую сторону. Отрыв от академической схоластики бросил живописцев к наблюдению и изучению окружающей жизни и природы в ее незамечаемых до того явлениях. Страна в ее типах и в пейзаже открылась как новая, выдвинулись наперекор классической героике новые, близкие, волнующие проблемы эстетики. Пейзаны и пейзанки стали живыми, полнокровными людьми при деловом столкновении с ними. Невозможной до этого появляется картина Саврасова «Грачи прилетели», пронизанная настроением новой поэтики, без пышных условных фраз. Появляются разнородные типы в схематическом доселе народе. Возникают деления и характеристики национальные, сословные, индивидуальные. И в исторических картинах художники захватываются новым подходом к сюжету и его выражению наперекор официальным академическим требованиям. Репин берет не к восхвалению Иоанна Грозного тему убийства сына. Ге по-иному анализирует Петра и Алексея. Суриков пытается войти в основные корни исторического далека, где героику создают толпы простого люда. В сюжетах историко-религиозных также новая сторона начинает волновать художников. Голгофа Рябушкина, что есть истина Ге, Николай Чудотворец, останавливающий казнь Репина, бытовяты ставят новые философские, текущего значения запросы уже, казалось бы, изжитым темам. Перечисленные художники – это звезды среди передвижников, перехлестнувшие передвижничество. А в массе своей серая тускла была артель Крамского. Не хватало ей выдумки, жизнерадостности. Провинциальная серьезность делала скучными их выставки. И не мудрено поэтому, что появление запорожцев Репина и было в сущности взрывом, закончившим историческую миссию передвижничества. Эта картина показала, как полно и профессионально надо подходить к обработке сюжета, чтобы самое простое умозаключение, самую пылкую гражданскую скорбь перевести в такой живописный образ, чтобы он крепко ударил зрителя. На Западе существует пословица «Все искусства хороши, кроме скучного». Приведу пример гротеск с обработкой сюжета на Западе. На народном гулянии в Париже, среди прочего, я видел такую развертку сюжета. За брезентом небольшого балагана лязг цепей и дикий рев. На подмостках мрачный мужчина с засученными по локоть рукавами. Он еще не пришел в себя, еще не успокоился от предыдущего представления. Он тяжело дышит и отрывисто заявляет публике об исключительной необходимости посетить его балаган. Но он предупреждает, что лица со слабыми нервами едва ли перенесут предлагаемые зрелища, и он просит почтительно этих лиц избежать посещения его театра. Нечего и говорить, что после такого предупреждения палатка моментально заполнилась зрителями. Когда укомплектовалось помещение, мрачный хозяин взял в руки железные вилы и озабоченно осмотрел присутствующих. Удостоверившись в их достаточном присутствии духа, он сделал небольшое вступление к предстоящему спектаклю. С острова Святого Маврикия, который славится исключительными дикарями, ему удалось вывести один из самых диких видов. Ученые склонны к мнению, что данный экземпляр, несмотря на его человекоподобную внешность, по крайней мере на 3 генерации ниже самого хищного павиана. Это жестокое существо окончательно лишено всякого сознания. Окончив лекцию, он сделал жест у рта и снизил голос. «Теперь, мсье, дам внимание и абсолютная тишина». Владелец хищника отдернул полог. В клетке за железными прутьями, окованное пароходной цепью, сидело черное чудовище. «Долго ли будешь меня мучить, несчастный?» — вскричал антрепренер. Чудовище ощерилось, завращало белками глаз и ляскнуло зубами. «Опять ты хочешь жрать?» — еще трагичнее кричит хозяин и сует зверю на вилах сырую говядину. Монстр завозился, зарычал и, гремя цепями, впился в мясо и стал отрывать зубами кровавые куски. Потому как чудовище зарычало, произнося «р», стало ясно, что оно родом из Марселя. Сажа, покрывавшая его тело, местами слезла, а за ушами просто забыли положить грим. Веселье и хохот от собственной одураченности наполнили балаган. «Он умеет смешить!» — было общим возгласом. «Надо, чтобы теща посмотрела!» Полная касса никеля вознаградила предпринимателей. Школа Штиглица дала трещину. Передвижники-народники пробудили интерес к народному творчеству. Вскрыты были для городских центров изустные сказы, северная деревянная скульптура, богатство и разнообразие костюмов и утвари. Оказалось, что увражный стиль с рапетовскими петушками мало похож на еще имеющийся в наличности и живой в обиходе стиль народных масс, увязывающийся с такими произведениями, как «Слово о полку Игореве». Оказалось, что в этом стиле можно членораздельно, не сюсюкая, изъясняться. Васнецов, Ряпушкин, Нестеров, Врубель в живописи, Мусоргский и Римский-Корсаков в музыке заговорили на этом языке. Строгановское училище в Москве перестраивалось на новый лад в связи с этим движением. Коровин, Поленова и Малютин взрывали в его стенах техническое рисование с наносной стилистикой петушков и ренессансов. Со смертью Александра III группа архитекторов, возглавляемая Мессмахером, утратила свое влияние на судьбы петербургского строительства. Мессмахеру дали только возможность отпраздновать завершение музея и предложили подать в отставку. Заволновались строгие чистотой и порядком коридоры. Инициативу протеста взяли на себя ученицы. Прибалтийцы были мрачны и сосредоточены. «Мы не допустим самоуправства», но в выкриках было неудовольствие, конечно, но некоторая приятность настроения. Плачем, мольбами учениц с простертыми руками и гулом мужчин, первый назначенный заместителем Мессмахера, Боткин был сплавлен. С лестницы школы, даже не пытаясь войти в директорскую, сей осторожный муж, не любивший лобовых встреч, ретировался. Вторым на пост директор был назначен Котов. Или он оказался посмелее первого, или ученицы не уследили за ним, но он проник в директорский кабинет и остался в нем уже до фактического конца школы. Трогательно расстались мы с основателем технического рисования в России. Все по очереди подходили мы целовать в мягкую бороду Мессмахера. Старик плакал. Если верна моя память, Мессмахер умер в этом же году после отставки. Новый директор, выдавая мне мои документы для отправки их в Москву, сказал: «Жаль, что вы нас покидаете, из вас вышел бы хороший работник». Курс школы, видимо, начал менять направление, если и я становился пригодным в ее стенах. Но мне уже было не втерпеж. Москва грохотала вдали и манила меня в свою новую неразбериху. Петербург и школа Штиглица развили во мне критическое отношение ко вне и к самому себе. Они осмешнили мой провинциализм и уняли нетерпеливость в достижении цели. Мне думалось, что, может быть, всякая школа, какая бы она ни была, это печь для моей переплавки, и разжигается она моим собственным огнем. Руководители только раздувают этот огонь, либо гасят его.
Страницы книги Петрова-Воткина «Пространство Евклида» читал заслуженный артист России Евгений Баранов, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитриенко.